Глава Тазрия – это следующая глава, которая говорит о чистоте и нечистоте. Мы на прошлой неделе с вами читали главу Шмини, и в частности, если еще не посмотрели, посмотрите, говорили о чистоте и нечистоте чистых и нечистых животных. Говорят, что это, собственно, это было главным нашим объяснением, что в этом смысл мешкана, в этом смысл служения в скинии и вообще служения. Это максимальная телесная чистота с одной стороны, с другой стороны даже не телесная чистота, а не давать возможность плотскости как таковой взять власть, то есть использовать плоть, использовать физиологию, использовать телесность человека со всеми мощными силами, которые в этом заложены, чего нет в духовности, но, с другой стороны, не дать этой самой физиологии взять верх над собой. Над собой, то есть над душой. И в этом смысле наша недельная глава, которая называется «Тазрия». «Тазрия» — это буквально, если женщина осеменится, переведем так, то есть зачнет. Продолжает эту тему и говорит уже о чистоте, о пригодности тела человека как такового. То есть если на прошлой неделе мы говорили о еде, о животных, кошерных, некошерных, то сейчас мы говорим о кошерном и некошерном теле, но уже не для еды, а в общем о ритуальной чистоте. И должен возникнуть, он возникает, вопрос. Ну, давайте для вопроса сначала прочитаем, собственно, начало этой главы. Читаем мы его в нашем замечательном, хумаше, который прочно занял место на моем столе. «Передай сынам Израиля», Господь сказал Моше, «передай сынам Израиля». Это глава 12 книги Ваикра, с самого начала, раздел Тазрия. Господь сказал Моше, «передай сынам Израиля». Если женщина зачнет, тут вот так уже объяснили это слово буквально, Тазрия – это осеменится, зачнет и родит сына, то она будет нечиста 7 дней. Нечиста, как в дни месячных. Это, собственно, главная часть этого закона – это рождение. Рождение, то есть начало жизни человека. И дальше в продолжение этого, а на восьмой день пусть обрежут крайнюю плоть новорожденного. И тут мы, собственно, вступаем в тему, которая является очень важной в еврейской традиции, и, я бы сказал, одной из фундаментальных, настолько, что в средневековой литературе и в античной литературе евреи именуют себя обрезанными. То есть, в отличие от окружающих народов, это такой отличительный знак. Ну и вообще, обрезание – это одна из самых известных заповедей, конечно, и в силу некоторой фривольности этой заповеди. В Израиле был такой юмористический журнал в 90-е годы «Беседер». И там, где обычно в советских газетах писали «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», если я не ошибаюсь, именно на том месте было написано: «Редакция не принимает больше шуток об обрезании». Ну, потому что вот обрезание – это, конечно, такая легкомысленная тема ввиду своего, так сказать, месторасположения. Но при всей этой легкости это, конечно, очень важная тема, это важнейшая заповедь, одна из важнейших заповедей – это обрезание крайней плоти. И, соответственно, таким образом мы сегодня будем говорить об обрезании. Но сначала давайте обсудим, как это называется в этом издании, классические вопросы. Классические вопросы – это главный вопрос. Это почему законы вот, о нечистоте человека, деторождении, о начале жизни человека записаны именно здесь. То есть, что значит именно здесь, почему этот раздел следует после законов о ритуально чистых и нечистых животных в конце раздела Шмини. То есть там мы говорили о ритуально чистых животных и о чистоте, ритуальной чистоте животных. На первый взгляд кажется, что, казалось бы, человек выше животных, и надо было бы начать с человека. И вот как Раши какое объяснение он приводит. Сказал Раби Симлай: при сотворении мира человек был создан после всего скотины, зверей и птиц. Подобно этому законы о нем изложены после законов о скоте, звере и птице. Талмуд задает, соответственно, корневой вопрос, который тоже должен немедленно возникнуть. А почему тогда человек, Адам, был создан последним из всех существ накануне субботы? Чтобы человеку, если это Санхедрин 38а, чтобы человеку, если он возгордится, напомнили, даже комары причаствовали тебе в порядке творения. Другой ответ, чтобы он сразу пошел на пир. То есть вот если человек – это царь зверей, да, венец творения, то, будучи главным гостем на этом пире Господа Бога, он приходит, когда уже все готово, то есть весь мир уже предуготовлен для него. Ну, нетрудно заметить, что это талмудические объяснения, два этих талмудических объяснения, они абсолютно противоположны друг другу. Одно исходит из того, что человек, если он возгордится, должен помнить, что он на самом деле твой номер 8, да, ты последний в этой всей истории. А с другой стороны, можно сказать, такая коренная причина, что человек выше всех животных. Ну вот, соответственно, два противоположных ответа. Остальные комментарии к этому, они более-менее похожи, но, вдумываясь в смысл того, что мы уже прочитали, надо вспомнить еще, что эта дихотомия, эта двойственность заложена в самом названии «Адам». Наши мудрецы возводят это слово к двум, ну, назовите так, народным этимологиям, к двум подобным словам. Одно – это «Адам», очень похоже на слово «адама». «Адама» – это земля, потому что человек сделан из земли. А может быть другое, то, что пишется то же самое, огласовывается иначе, что «адам» происходит от «адаме». «Адаме» – это «уподоблюсь высшему». То есть человек – это такая микросхема, да, это модель высшего, то есть Господа Бога, божественного проявления. Тоже вот ровно эта же дихотомия, эта же разница заложена. В этом издании приводится в связи с этим поучение, которое здесь называется раздел «Напутствие». Так устроен этот хумаш. Вот есть обсуждение классических вопросов, есть напутствие. То есть вывод, который предлагает сделать Любавичский Рэбе из этого. И это напутствие на основе Ликутей Сихот 7-го тома, 74-я страница и далее. Рэбе говорит так: в отличие от животных, не обладающих свободой выбора, человек способен восстать против своего Творца. То есть этим он значительно хуже животного. То есть разум человека, который делает его, казалось бы, царем, венцом творения, это же его главная бомба замедленного действия. Следовательно, пока человек не совершит добрые дела, он находится на более низком уровне, нежели животные. Потенциально он может сделать гадости гораздо больше, чем животные. Животные Хиросиму и Нагасаки не могут устроить. Это надо быть для этого человеком. И в этом смысле человек значительно хуже животного, поскольку у него есть возможность грешить, а у животных нет. Животные, они, даже если животное убивает, оно убивает не ради забавы, а ради пропитания. В общем, оно такое устроенное в рамках своего плана, замысла. Человек за тысячелетия эволюции научился или поменял свои возможности многократно. Поэтому человек был сотворен последним. Пока не потрудится сотворить добро, он есть низшее из творений. То есть у него есть потенциал быть худшим, самым опасным из животных. Я, кажется, уже в наших циклах об этом говорил. Меня когда-то поразил факт. Был фильм, по-моему, National Geographic или BBC, снимали в Чернобыльской зоне, вот через 20 лет после Чернобыля или больше. Чернобылю уже скоро 40 лет прошло, а это был фильм, значит, наверное, 30 лет или 25 лет после Чернобыля, после того, как Чернобыльский, вот эта 30-километровая зона, стала зоной отчуждения, и там нельзя было селиться людям. И представляете себе, там расцвела совершенно природа, там появились животные, виды животных, которых уже из Красной книги тоже вычеркнули, их уже в Красной книге не было. Там появились совершенно замечательные растительность. В общем, флора и фауна без человека в этих ужасных условиях, когда отравление среды человеком, вот только вытащи из этого всего расклада человека, как природа расцветает, как очистилась природа, то, что называется. То есть человек в этом смысле очень вредное существо. И здесь урок для нас, насколько важны правильные поступки и добрые дела. При отсутствии таковых у человека вообще нет никаких заслуг. И понимать это следует в аспекте, даже комары предшествовали ему в порядке творения. То есть помни, что есть аспект, есть территория, в которой ты значительно хуже животных. Почитаем, что в связи с этим говорится в Талмуде Хагига, на странице 16а. Шесть вещей сказано о людях. В трех подобны они ангелам служения. То есть есть три качества в человеке, в котором человек ангелоподобен, высшее существо. А в трех других – скотина. Вот это все в человеке. В трех подобны они ангелам служения. Подобно ангелам служения наделены они разумением. И подобно ангелам служения ходят, выпрямившись в полный рост. И подобно ангелам служения могут говорить на святом языке. То есть это вот три отличающие черты, подобно ангелам. В полный рост могут ходить только люди из всех животных, из всего мира животного. Точно так же разум, разумное существо в том виде, как это есть у человека, это только у ангелов. И могут говорить на святом языке. Ну, вот просто примем это за аксиому. Святой язык – это Божий язык с точки зрения Талмуда. И вот люди умеют на нем разговаривать, так же, как и ангелы. Ангелы не понимают других языков, понимают только святой язык. А в трех отношениях подобны люди скотине. Едят они и пьют. Это не нужно ангелам, они не едят и не пьют. Плодятся и размножаются, и испражняются, подобно скотине. То есть вот такие вот скотские проявления, назовем так. И мы понимаем, что практически все три этих проявления, они, да, свойственны и скотине тоже, но они совершенно не обязательно делают человека скотиной. Скотиной в смысле каким-то низким существом. Плодиться, размножаться – это заповедь. Есть и пить, мы об этом говорили на прошлой неделе, это заповедь, но насчет испражнений можете быть уверены, и об этом есть законы, о том, что это часть здоровья человека, и это великое благо. Я, кажется, тоже уже не раз говорил в этом цикле, в разных циклах, о том, что был у Раби Шнейор Залмана из Ляд хасид, который был врачом в Вильнюсе, Вильно. И он говорил, что ничто его так не убеждает в существовании Творца и в мудрости Творца, как процесс между тем, как человек выпивает стакан воды, и как у него происходит процесс мочеиспускания. То есть между этими процессами это такая удивительная система, что это убеждает его в мудрости Творца. То есть в физиологии как таковой нет ничего, безусловно, скотского в плохом смысле этого слова. Но тем не менее, это вот часть объединяющего человека со скотиной процесса. Вот такие шесть вещей. Ну, давайте еще в связи с этим скажем вот о чем. Есть такой мидраш Берешит Раба, я его не взял в переводе нашем, а поэтому переведу прямо с листа, что Ицхак и Ишмаэль, это мидраш Раба 55.4, Ицхак и Ишмаэль спорили. Ишмаэль говорил: я круче тебя, я лучше тебя. Почему? Потому что мне сделали обрезание в 13 лет. Когда Авраам получил заповедь обрезания, Ишмаэлю было 13 лет, и Ишмаэля обрезали, когда ему было 13 лет. И, кстати, мусульмане в основном примерно в этом возрасте и делают обрезание и сейчас. В основном, потому что есть разные традиции, есть и в 7 лет делают, и много старше между этими двумя возрастами. Но в любом случае это в разумном возрасте. Исхак говорит: А я круче тебя, меня-то обрезали на 8 дней. То есть я, в общем, с самого начала был обрезан. Говорит ему Ишмаэль, так наоборот, я-то мог не дать себя обрезать. У меня была свобода выбора, а ты что, был цуциком, младенцем? Какая у тебя заслуга? Хороший ответ Ишмаэля и хороший вопрос Ицхаку и всем нам. Мы о нем сегодня будем говорить. Почему, собственно, обрезание делается на 8, на 8 день, 8 дней? Казалось бы, действительно, Ишмаэль прав. Тогда это разумный выбор, это более ценно. И в конце концов, Авраам сделал обрезание в 90 с лишним лет. То есть вопрос понятен. В связи с этим есть еще одна беседа Ребы, которую мы не будем цитировать очень обширно, но я скажу главный ее штрих. Ребе вообще разбирается с тем, почему эта глава называется Тазрия. Тазрия, то есть осеменится женщина или зачнет. Казалось бы, во-первых, это не первые слова, это второе предложение. Вот как там написано: «Вайдабер Ашем эл Моше лэмор, дабер бней Исраэль лэмор, ишоки сазрия вода зохар утмея шиваимим». То есть тут в любом случае не первые слова, но назвали бы Адам, человек, да, или бы назвали Захар, мужчина, там, так как об этом идет речь, или нечиста, потому что речь идет дальше о чистоте и нечистоте. Почему называется вот Тазрия? Тазрия взрастит семя, да. И Ребе говорит, что это очень важная вещь, потому что в этом основа учения о человеке. Это рост, это семя, которое постоянно растет. Главное, что человек должен понимать, что он должен всю жизнь расти, всю жизнь произрастать. Есть с этим очень интересная гада о раби Элиэзере бен Уркинесе, или как его называют в русской традиции, сын Гиркана, Элиэзер сын Гиркана. Его отец, этого раби Элиэзера, будущего раби Элиэзера, был крупным землевладельцем, крестьянином. То есть работал на земле, и все братья были в деле, работали на земле. И, в общем, так им было на роду написано быть такими помещиками. Но помещиками в том старом смысле этого слова, фермерами. То есть они сами работали и так далее. Но в 22 года вот этому самому Элиэзеру, сыну Гиркана, вдруг очень захотелось учиться. И он понял, что вот просто копаться в земле – это не для него. То есть вот такое земное совсем не для него. И он тянулся к знаниям. Такой есть известная развилка у молодежи. Но надо сказать, что 22 года и по тем временам, да даже и по нашим временам, это уже совсем не молодежь. Не тот возраст, когда человек выбирает свой жизненный путь. Поздно он это сделал, и он решил пойти в ешиву, учиться в ешиву к раби Йохану бен Закаю в Явне. Вот Явне – это знаменитая академия раби Йохана бен Закая, которую он выторговал у Титуса, Веспасиана, там в разных местах по-разному называется тот военачальник, который стал потом императором, ну, Веспасиан. Назовем так. И когда он вырвался из осажденного Иерусалима, раби Йоханан бен Закай попросил дать ему явны, а дать ему явны со мудрецами, то есть учить там людей Торе, считая это залогом существования еврейского народа. И вот именно туда направил свои стопы Элиэзер, тогда еще просто Элиэзер бен Уркинес. Отец его ужасно разозлился, потому что вышел из дела, отказался от путей отцов, ну, в общем, все вот это вот, то, что обычно говорят родители, которые не одобряют выбор. Надо сказать, что тут заложена еще некоторая игра слов. Мне кажется, я не видел такого комментария, но мне кажется, она заложена. Дело в том, что в иврите, талмудическом иврите, невежда, понятие невежда, то есть невежественный человек, который не знает закона, называется очень странно, не как в других языках. Он называется «Ам-Гарец» – «Народ земли». И в первую очередь это связано с тем, что, как и сейчас, во всем этом конфликте вокруг службы в армии и вообще участия в общественной жизни ультраортодоксальной общественности, назовем так. Тогда тоже был такой разлом. Было довольно много, ну, скажем так, тысячи человек, которые профессионально учили Тору. Были учениками, причем это было не возрастное дело. Так называемый Талмидей Хахамим, ученики мудрецов. Вот они учились в Явне, потом в Пекине, в Ешиве Раби Акивы, в Лоде там, и так далее. Остальные практически, то есть все остальные, занимались, ну, подавляющее большинство, это речь идет о сотнях тысяч людей, ну, вот с этим самым фермерством, земными работами. Одно с другим плохо пересекалось, то есть найти земледельца, который целыми днями копается в земле, чтобы он при этом ученым человеком, было практически невозможно. А с другой стороны, вот эти вот самые ученики в Ешиве, они, конечно, землей не занимались. И поэтому вражда между ними была довольно серьезная. То есть эти самые амгарыцы, невежды, то есть крестьяне, люди земли, они вполне ожидаемо ненавидели вот эту вот ученую аристократию, паразитов, которые сидят в ешивах, учатся, не работают, да еще нас получают, как нам жить и так далее. Понятный конфликт. С другой стороны, очевидно, что для людей Торы, а что эти люди готовы были делать для Торы, это, этим пропитаны все истории Талмуда, это люди, которые жили Торой, для них человек, который променял занятия Торой любым другим занятием в мире, это человек второго сорта. То есть, в общем, недостойный уважения человек, что тоже, конечно, сомнительная позиция, но вот так уж получилось, что она обычная. То есть интеллектуалы всегда относятся с некоторым пренебрежением к то, что мы называем толпой, да, к быдлу. Вот это обычная развилка, тут для этого не надо быть евреями, а у евреев это было, видимо, еще более крайне разложено по разным концам, потому что Торой занимались вот эти вот мудрецы буквально круглосуточно, днем и ночью, известное выражение, не сходили слова Торы с их уст. То есть Тора — это была их страсть, их любовь, их жизнь. И поэтому, я думаю, что вот именно исходя из этих объяснений, понятно, почему так разозлился отец Раби Элиэзера, будущего Раби Элиэзера, этот самый Гиркан, Гуркинус. И он решил его лишить наследства. Полностью лишить наследства, взял там свидетелей, и при них сказал, что вот этот вот бездельник, который ушел, он, значит, лишается своей доли в наследстве. Это, надо сказать, серьезная санкция, потому что он был очень богатым человеком, был крупным земледельцем. А в это время Элиэзер бен Гиркан, нетрудно понять, что если он был лишен наследства, то его никак не содержали, отец не содержал. А в Ешиве надо было учиться за свой кошт. Это не то, что как государство не платило за это. Не было никаких налогов на это. И, в общем, ну вот здание было, а дальше питайся сам. А он же был земледельцем, и он знал всякие секретики, как можно питаться или, по крайней мере, чувствовать себя сытым или не умирать с голоду без пищи, без еды. Он набирал какую-то землю, какие-то виды земли, чернозем какой-то, и жевал его. Какими-то соками этими питался. Я не знаю, как именно это биологически устроено, но вот таким образом он, значит, жил. И, надо сказать, добился невероятных, очень быстрых успехов в Торе. В общем, стал привлекать все внимание. Но не только своими знаниями к Торе, а еще тем, что от него воняло. Вот такая вот особенность. Воняло, как у любого голодного человека, изо рта. То есть, не знаю, ацетоном ли от него воняло, или этой землей. Но запах был пренеприятнейший. Настолько, что однажды Раби Йоханан бен Закай шел по залу Ешивы и почувствовал этот запах. Подошел к нему и спросил учеников, почему у него так у него пахнет изо рта. Они сказали, что он землей питается. Вот он и, видимо, Раби Йохан бен Закария стала понятна эта история. И тогда он благословил Раби Элиэзера, сказав ему: «Сын мой, вот так же, как у тебя сейчас изо рта пахнет землей, которой ты питаешься из-за того, что учишь Тору, пусть из твоего рта выходит мудрость Торы в будущем, которую будет слушать весь Израиль». И так и случилось. Раби Элиэзер бен Ургенес – это один из самых важных танаим авторов Мишны, один из самых уважаемых и так далее. И вот тогда его отец, точнее не тогда, а параллельно его отец приехал в Ешиву эту, чтобы сообщить этому, или эту клятву утвердить там, чтобы Раби Йохан бен Закария знал, что вот его ученик лишен наследства. Раби Йоханан бен Закария сказал, что клятву так просто не принимают, надо, чтобы пришли мудрецы, собрал лучших учеников своей ешивы и велел говорить Раби Элиэзеру. Отец его не узнал сначала, а когда увидел, с каким уважением к нему относится, и увидел, что это его сын, решил применить свою клятву и сказал, что все наследство, наоборот, он отдает ему, а всех остальных братьев лишает. Ну, видимо, человек крайности был. Потому что Раби Элиэзер сказал, что это ему все не надо, не нужно ему его наследство, он хочет только учить Тору. Ну, вот я эту историю вспомнил, потому что земля, да, вот. Человек земли, амгарец, и человек роста, человек прорастающий. Вот Раби Элиэзер бен Гиркан пришел мне, бен Уркинус пришел мне в голову как пример этой развилки. Итак, более не менее мы поняли, ответили на вопрос, почему эта глава называется Тазрия, потому что это и есть учение о человеке. Человек должен расти. Вот как это объясняет Любавичский Рэб. Дальше мы с вами поговорим, давайте, о следующем вопросе, который у нас возник. Это почему все-таки на восьмой день? И вообще, перед тем, как говорить, почему восьмой день, давайте зададимся вопросом, а почему вообще надо делать обрезание? Смысл этого вопроса понятен. Бог создал человека вот таким, какой он есть. Почему мы вмешиваемся в творение Бога? Почему мы улучшаем? Да? Зачем надо улучшать то, что сделал Бог? У нас вышла в этом году, совсем недавно, книга вот к этой главе, прекрасная книга, которая называется «Добро пожаловать». Это законы первых лет рождения, заповедь Брит-Мила, вот обрезание, и словарь еврейских имен. И вот здесь собрано очень много информации об обрезании, собственно, законы обрезания, рассуждения об обрезании. Поэтому сегодня мы много будем пользоваться именно этой книжкой. Чрезвычайно рекомендую ее. Замечательно. Вот такая хрестоматия всего об обрезании. Все вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, тут тоже обсуждаются. И вот, в частности, приводится мидраш. Это мидраш Берешит Раба, 11.6, который рассказывает о следующем диалоге между Раби Гошаей, это мудрец Израиля в 3 века, и неким нееврейским философом. В других мидрашах этот разговор похожий проходит между Раби Акивой и римским правителем Титусом Руфусом. Титус Руфус – это совершенно ужасное имя в истории еврейского народа. В частности, несмотря на свои диалоги с Раби Акивой, именно он приговорил Раби Акиву, в конце концов, к смерти, страшной смерти. И он, собственно, вот главный палач всего этого еврейства времен Раби Акивы, мудрецов, которые были тогда убиты, и запреты, которые тогда были приняты по поводу изучения Торы, в частности, против обрезания, как мы говорили на прошлой неделе. Вот он такой ненавистник евреев, Титус Руфус. Что интересно, что Талмуд также, Агада, рассказывает, что ровной противоположностью ему была его жена, которую Талмуд называет Руфина. Вот он Руфус, а жена Руфина. И эта самая Руфина, она тоже очень интересовалась иудаизмом, но не как Титус Руфус, не как ее муж, а на самом деле. И она в результате приняла иудаизм и даже, представьте себе, вышла замуж за Раби Акиву. Она была второй женой Раби Акива. Так говорит Мидраш. Ну вот, может быть, это причина, среди прочего, его страшной ненависти к Раби Акиву. Многое объясняет на вот таком психологическом уровне. Но диалог, который произошел вот, между ними, или как в Берешит Раба, между Раби Гашай и неким философом, он такой: если любимо Всевышнему обрезание, отчего же не было дано первому человеку? То есть тут вопрос не только в том, почему человек не создан совершенным, но еще и вопрос в том, а если это было дано, было необходимо сделать обрезание, почему не Адаму было сказано делать обрезание? То есть почему было ждать столько поколений, чтобы эта заповедь стала необходимой? Сказал ему Раби Гашая: если у тебя такой вопрос, то чего же этот человек, то есть ты, бреешь край волос на голове и оставляешь бороду? Борода – это непременная часть облика философа, как известно из эллинистической литературы поздней античности. Поэтому вот он говорит: почему ты стрижешь голову, да, волосы, и оставляешь бороду? Сказал ему тот: потому что волосы на голове выросли у меня в глупости. Говорит, что то есть волосы на голове выросли в детстве. Они ничего не символизируют. Длинные волосы на голове, с точки зрения мудреца, это не показатель мудрости, это, наоборот, показатель его детскости. Первые 3 года не стригут волосы. А борода только у взрослых. То есть это символ зрелости и мудрости. Сказал ему Раби Гашая: если так, то да выколет этот человек себе глаза и отрежь себе руки. Если ты говоришь, что надо стричь все, что у ребенка с младенчества, то тоже то, что росло в детском возрасте, вот это глаза росли, да, и руки, давай отрежь себе. Сказал ему философ: ну что, ну до чего же мы дошли, как же так? Ну, то есть, что за бред ты говоришь, что за абсурдные доводы ты говоришь? Сказал ему Раби Ашая: никак тебе не ускользнуть, ибо все, что сотворено в 6 изначальных дней, требует работы. Например, горчицу требуется приправить, бобы требуется приправить, пшеницу требуется смолоть, и даже человек требует исправления. То есть, надо сказать, несколько отошел от ответа на вопрос, почему не Адам, но отвечает на вопрос, почему не родился человек уже обрезанным, если обрезанным надо быть. Некоторые исследователи считают, что этот разговор вполне реальный. Это разговор Раби Гашаи с христианским богословом Оригеном, которого назвали философом, потому что он был великий философ. И он, собственно, интересовался этим иудео-христианским диалогом, а вопрос обрезания для христиан первых веков был очень важным, потому что долгое время христиане оставались еврейской сектой и делали обрезание. И только вот через столетие этот вопрос перестал существовать в качестве главного для принятия христианства в том числе. Одного из главных. Однако подобные аргументы мог выдвинуть не только Ориген, но и практически любой христианский мыслитель того времени. Тертуллиан, например, последовательно доказывал, что праведники, жившие до Авраама, были угодны Всевышнему, хотя ни один из них не был обрезан. То есть этот довод о том, что почему-то только Аврааму было дано обрезание, и это непонятно, он существовал в реальной литературе. Это вот у Тертуллиана есть трактат, который называется «Против иудеев». Это сохранивший все трактат. Вот что он пишет: если то правда, что обрезание очищает человека, то почему Бог сотворил Адама необрезанным и не поспешил обрезать его даже и после его падения, когда обрезание очищает? Известно, что поместивший его в раю, хотя и не обрезанного, он предоставил ему управление раем. Тот же самый Бог, поселивший первого человека в раю и не заповедовавший ему ни обрезания, ни празднования субботы, тоже важный вопрос для христиан, похвалил сына его Авеля, который, будучи необрезанным и не соблюдая субботы, принес благоприятные ему жертвы. Он удостоил принятия то, что Авель предоставил ему в простоте сердца. Между тем, как отверг жертву Каина, брата его, потому что он право не разделил, то есть неправо поступил. Но и не был обрезан и не праздновал субботы. То есть это вот два важных вопроса – суббота и обрезание. Тем не менее, Бог избавил его от потопа. Он восхитил из этого мира праведного Еноха, который не знал ни обрезания, ни субботы, который доселе не вкусил смерти. Да, Ханох считается, что он остался живым вечно, вознесся на небеса. дабы этот кандидат вечности служил нам свидетельством, что мы можем угождать Моисееву Богу и без тяготы Моисеева закона. Мельхицедек, священник Бога Вышнего, был облечен священническим знанием, званием без соблюдения обрезания субботы. Лот, племянник Авраамов, также доказывает нам эту истину. Он был пощажен от содомского пожара не за исполнение закона, но за свою праведность. То есть вот такая важная отправная точка, что человек, обрезание и шаббат – это не то, что делает человека праведником. Еврейские мудрецы, конечно, знали обо всех этих аргументах, даже пытались их опровергнуть. Есть мидраш, который говорит, что вот эти все самые люди – Адам, Шет, Энох, Ноах, Терах, отец Авраама – это мидраш на Теилим 9, к Теилим 9.7 – говорит о том, что они родились обрезанными. То есть им не надо было делать обрезание. Однако Раби Гашая, также Раби Акива, в аналогичном диалоге с Руфусом, пошли принципиально другим путем. По их мнению, мир изначально не сотворен совершенным. Наоборот, он требует от человека определенной работы для улучшения. А обрезание, соответственно, является одним из примеров такой работы. Согласно еврейской традиции, человек делает мир лучше, исполняя заповеди, и делает добрые дела. То есть, в принципе, можно развить вопрос, который задает Тертуллиан или который задает Руфус. Если Бог не сделал мир совершенным, почему ты его делаешь совершенным? То есть раз все вот как есть, да, то есть от этой логики недалеко до логики, что не надо лечиться, потому что Бог все решает. Не надо, вот в наше время очень важный вопрос для многих религиозных людей, можно ли вмешиваться там, в проблемы бесплодия. Если Бог положил вот на душу, что не может быть у этой пары детей, почему надо врачам исправлять этот так называемый недостаток? Бог ведь совершенен. Но это на самом деле бредовая идея. Бог, с точки зрения иудаизма, требует от человека определенной работы для улучшения мира. И вот обрезание – это один из примеров такой работы, что, надо сказать, как-то отвечает на вопрос, а почему же с самого начала оно не было дано вот Адаму. Потому что миру надо было пройти через определенный этап взросления. То есть таким образом, только ко времени Авраама, благодаря праведности Авраама, праведности предыдущих поколений, вот пришел счет до такого уровня исправления мира. Эта мысль подтверждается в трактате Менахот 43б. Там написано так. «В час, когда Давид входил в баню и видел себя голым, он говорил: «Горе мне, ибо стою голым без единой заповеди». Однако, когда вспоминал он об обрезанной плоти, успокаивался и, выходя, воспевал о ней песень, как сказано начальнику хора, на восьмиструнной лире». Вот восьмиструнная, потому что в восьмой день делается обрезание, поэтому это вот отсылка к этому, к обрезанию. То есть обрезание делает, это идеальное напоминание о том, что наш долг это делать этот мир лучше. То есть улучшать себя, приобретать добродетели, избавляться от пороков и вредных привычек, бороться с дурным началом, преодолевать соблазны и искушения. Вот в том числе мать всех искушений – половое влечение, половое искушение. Вот поэтому можно сказать, что это причина, почему половой орган. Рамбам как раз так и пишет в «Путеводителе растерянных» 3.49. «С моей точки зрения, смысл заповеди обрезания состоит в том, чтобы уменьшить половое влечение, ослабить тот орган, чтобы меньше тем занимался и воздерживался по менее возможностей». Ну, надо сказать, что, конечно, с современной точки зрения идея о том, что обрезание ослабляет половое влечение, считается опровергнутым, но, тем не менее, знак на половом органе, конечно, действительно определенным напоминанием, вечным напоминанием человеку остается, то есть напоминанием о том, что не все, что хочется, можно. Это мы поговорили немного о, собственно, вопросе вопросов, а зачем нужно делать обрезание. Надо теперь немножко поговорить, подобно тому, как мы говорили на прошлом нашем разговоре, на прошлой беседе, о том, не столько, как мы сказали, зачем надо делать обрезание, не почему надо делать обрезание, а зачем надо делать обрезание. То есть почему Бог не сделал совершенным? А зачем делать обрезание? Ну вот, так же, как с, кошерным, с кошерной едой, по поводу обрезаний в различные эпохи некоторые авторитеты указывали самую популярную гигиеническую причину. Автор комментария Кедат Ицхак, который называет семь преимуществ, присущих данной заповеди, утверждает, что обрезание, говорит он, предотвращает порчу семени, скапливающейся под ней, то есть под крайней плотью. Надо сказать, что эти доводы и сейчас весьма популярны, и еще не совсем недавно в Соединенных Штатах Америки, например, и в Англии подавляющее большинство мальчиков не по религиозным причинам делали обрезание. Сейчас немного меньше стали делать, но тем не менее подавляющее большинство новорожденных младенцев в Америке делают обрезание по гигиеническим соображениям на третий день. Что, кстати, проблематично для евреев, потому что часто бывает, что нерелигиозных евреев делают обрезание в роддоме на третий день, который не является обрезанием с точки зрения еврейского закона, потому что обрезание надо делать на восьмой день. Это так, просто заметить. Но вот Акедат Ицхак поэтому считает именно так, поэтому даже люди, не являющиеся евреями, зачастую совершают обрезание, не помышляя об исполнении заповеди. Интересно, что он пишет о довольно давнем прошлом. Выполнение выполненное вовремя эта заповедь избавляет, вне всякого сомнения, от всяческих недугов и болезней. Это вот такая причина, зачем. Не почему Бог не сделал, а зачем. Понятная причина, еще раз должен сказать, что очень распространенное мнение, в том числе и среди неевреев. Есть другой комментарий, который говорит, собственно, что сама Тора объясняет. Будет это знаком союза. Именно для того, чтобы служить знаком союза, Всевышний заключил с нами вечный союз, не прописал профилактическую меру, то есть это не устранение различных видов гнилостных и болезнетворных микробов, так же, как на прошлой неделе мы с вами говорили. Это вызывает некоторое отторжение у многих мудрецов, приписывание медицинских свойств заповеди, потому что это тоже не медицинский трактат, как мы говорили на прошлой неделе. Но вот это вечный союз, знак вечного союза. То есть вот то, что должно быть всегда с тобой. Да? Ну, тут можно вспомнить, как различные преступные организации ставят метку прямо на теле своим членам, да, членам этих организаций. Кто-то там татуировку какую-то делают, то есть, чтобы был постоянный отличительный знак. Ну, вот в этом смысле мать этих всех знаков – это обрезание, которое постоянно об этом напоминает, что это союз с Богом. Собственно, поэтому обрезание на иврите называется, на святом языке называется брит мила, союз обрезания, или брит Авраам, союз Авраама. Потому что это знак этого самого союза. Тут можно вспомнить, не знаю, как в вашем детстве, в моем детстве было довольно варварское, а с другой стороны очень романтическое такое поверье или ритуал. Вот лучшие друзья, ну это где-то, наверное, в возрасте 7-8 лет, в знак, значит, вечной дружбы надрезали друг другу пальцы, по палец и кровью менялись. Вот это вот такой мой... Друзья навек, кровный союз. Вот что-то такое можно сказать об обрезании. Совершенно в ином направлении последовал Радак. «Вы обрезаете вашу крайнюю плоть», — говорит он. «Это будет для вас символом и памятованием, как цицит, тфилин и другие подобные заповеди, которые являются знаками памяти». Но это мы как раз говорили уже вкратце, о том, что это, если человек замыслит совершить грех посредством этого самого органа, то, увидев запечатленный на нем знак, вспомнит, что заповедовал ему Бог, и воздержится от согрешения. Ну, может быть, фактор для кого-то, да, для многих людей это может быть фактор. Нахманид говорит примерно то же самое. Смысл обрезания, согласно мнению мудрецов, заключается в том, чтобы орган, преисполненный сильных вожделений и влекущийся соблазнами и греху, был отмечен знаком, напоминающим о том, что его подобает использовать лишь в дозволенных целях и для исполнения заповеди. Ну, очевидная, очевидная вещь. И Рамбам, как уже было сказано, считает, что это такой одинаковый внешний признак у всех членов Завета, да, брита Авраама. Даже не знаю, тут много еще чего у нас. Есть Тит Руф. Давайте почитаем этого Тиния Руфа, как он все-таки в Мидраш Танхума, в чем немножко отличается от этого разговора Раби Ашея. Однажды злодей Тиний Руф обратился к Раби Акиве с вопросом: «Скажи, чьи деяния лучше, Бога или человека, созданного из плоти и крови?» «Лучше деяния человека, созданного из плоти и крови», — сказал Раби Акива. Неожиданно, да? То есть, кто лучше, рабочий, Бог или человек? Понятно, что это была подстава, и Раби Акива это почувствовал, и сразу сказал: «Человек лучший работник». Сказал Тиний Руф: «Ну, посмотри-ка на небо и землю, способен человек сотворить что-либо подобное? Ну, что за глупости? Как это человек может быть лучше работником, чем Бог? Бог может делать то, что человек не умеет. Не говори мне о вещах, которые выше человеческих возможностей», — ответил Раби Акива. «Давай, — говорит Раби Акива, — говорить о плоскости того, что может сделать и человек, и Бог. Спрашивай лишь о том, что может сделать и человек, и Бог». О, тогда уже Титус, то есть Тиний Руф, говорит: «Зачем вы делаете обрезание?» «Я знал, что об этом ты спросишь меня», — ответил мудрец. «И потому еще прежде сказал тебе, что деяние человека лучше, чем деяние святого, да будет он благословен». Принес Раби Акива колоски и ковриги, то есть пирожки, да, какие-то, рогалики. И спросил его: «Это колоски создано Творцом, а это руками человека. Так неужели ковриги не лучше колосков? Ты же не ешь колосья, ты ешь пирожки, значит, ты предпочитаешь деяние рук человека, а не деяние рук Бога». Возразил Тиний Руф: «Если он нуждается в обрезании, то почему младенцу не выйти из утробы матери уже обрезанным?» Ответил Раби Акива: «А почему младенец рождается с пуповиной, и его мать перерезает ее? Что ж до твоего вопроса о том, почему младенец не рождается обрезанным, отвечу, что святой, да будет он благословен, дал нам заповедь с единственной целью, с их помощью очистить человека». То есть человек является соработником, соработником Господа Бога, и таким образом вопросы все снимаются. Вот как это объясняет Раби Акива. Теперь давайте поговорим о еще одном вопросе, который мы задали, или точнее пасхалочка, да, как это как принято говорить в определенных кругах, на который мы намекнули в самом начале, цитируя спор Ишмаэля и Ицхака, кто круче. Ишмаэль, который был обрезан в 13 лет, или Ицхак, который был обрезан в 8 дней. У кого это важнее? Почему Тора предписывает обрезать сыновей сразу после рождения? Рамбам по этому поводу говорил о том, что есть три причины. Во-первых, это можете посмотреть, Морэ Невухим, Путеводитель растерянных, 3.49. Я вкратце их перескажу, процитировав эту нашу самую замечательную книжку, о которой я говорил по поводу обрезания, которая сейчас вышла. Во-первых, если операцию отложить до того времени, когда мальчик вырастет, он может не согласиться. То есть это одна причина. Во-вторых, младенцы гораздо слабее чувствуют боль. А главное, не испытывают страха перед операцией, поскольку не понимают, что с ними происходит. То есть чем старше ребенок, тем больше мучения ему будет от этой операции. В-третьих, чувство родителей, особенно отца, с возрастом только усиливается. То есть, ну, родился комочек какой-то, еще мы с ним не знакомы. Да? Есть, конечно, сразу связь, мы сразу в него влюбляемся, это ощущаем неразрывную связь, но мы еще пока не вставали к нему по ночам, он еще не болел, мы еще его не лечили, мы еще не привыкли к тому, что он от нас зависит. Он вот родился и родился. На 8-й день еще нет к нему такой привязанности и такого ощущения нашей за него ответственности, какая появляется потом с возрастом. Чем старше будет ребенок, тем труднее будет отцу подвергнуть его болезненной операции. То есть, когда это уже тот, с кем ты сформировал связь, а заповедь об обрезании на отце ребенка, ему будет сложно это делать. Так говорит Рамбам. Но это не отвечает на вопрос, почему именно 8-й день, почему не 3-й, вот как в Израиле, как в Америке, в роддомах. Ну, ответ на этот вопрос очевиден, потому что так сказано в Торе. Ваикра 12.1.3, наши вот стихи, которые мы читали, написано: «В день 8-й пусть обрежут крайнюю плоть его». Для верующего еврея этого совершенно достаточно. И никаких других объяснений не требуется. Тем не менее, мы тут опять ступим на узкую тропинку физиологии, которую так не любят многие комментаторы. Есть удивительная вещь. Современные знания о младенческой физиологии позволяют высказать некоторые предположения, почему для этой операции Богом был выбран именно восьмой день. Бог лучший врач, лучший педиатр, лучший целитель. И он знает о человеке, который им создан, больше, чем когда-либо какие-либо врачи узнают. Но сегодня, через 3000 лет после того, как Аврааму была дана эта заповедь, больше, чем, гораздо больше, чем 3000 лет, через 3300 лет после того, как она была дана на горе Синай, мы знаем о человеческом организме гораздо больше. И вот о чем мы знаем. Мы знаем, что в человеческом организме присутствуют группы витаминов К. Это липофильные, жирорастворимые, гидрофобные витамины, необходимые для синтеза белков, обеспечивающих нормальный уровень коагуляции крови. Этот витамин отвечает за синтез протромбина, одного из белков, отвечающих за нормальное свертывание крови. Если протромбина в организме мало, это чревато сильными кровотечениями. Соответственно, витамин К и протромбин имеют огромное значение, когда речь идет о любой хирургической процедуре. Вот вы перед тем, как вас положат на операцию, обязательно врачи проверят этот самый протромбин в вашем организме. Вот это то, чего не было у цесаревича Алексея, да, когда гемофилия, это отсутствие вот этой свертываемости крови. Это нездоровое состояние, от которого человек может погибнуть. И вот врачи заметили, что между вторым и пятым днем после рождения опасность сильного кровотечения весьма велика. Поскольку необходимый для нормального свертывания крови уровень витамина К и протромбина образуется в детском организме только к седьмому дню. На восьмой же день при нормальном развитии ребенка уровень этих веществ ненадолго становится выше нормы. Представляете себе? Ровно на восьмой день. И это единственный такой день в жизни мальчика. Позже уровень протромбина начинает снижаться. Соответственно, именно восьмой день после рождения – идеальное время для хирургической операции, чреватой осложнениями и кровотечениями. Вот что говорит современная медицина. Ну, по-моему, поразительная вещь. Именно восьмой день. Вот между третьим и пятым днем это время, которое для вот протромбина, для этого витамина К еще не сложившаяся пора. Соответственно, именно восьмой день – это идеальное время. Но примечательно, что аналогичное объяснение мы находим у Рамбама. Разумеется, Рамбам ничего не знал о белках и витаминах, однако он был не только философом и знатоком Торы, но и опытным врачом, чьими услугами пользовался сам египетский султан Салах-ад-Дин, известный в нашей традиции, в русской традиции, как Саладин. И, соответственно, многое знал и понимал из опыта. Вот в его труде, «Путеводитель растерянных», 3.49, мы читаем: «Обрезание делают на восьмой день, поскольку первые семь дней после рождения все живые существа очень слабы и крайне нежны, словно все еще пребывают в чреве матери. Только начиная с восьмого дня их можно подлинно причислить к тем, кто наслаждается светом этого мира». То есть можно их считать живыми, они до этого практически считаются выкидышем. Да? Вот, может выживать, может не выживать. То, что это справедливо в отношении животных, можно вывести из Писания. Аналогичным образом человека обрезают лишь после того, как ему исполнится семь дней. То, что обрезание делают именно на восьмой день, то есть вот семь дней уже можно было бы обрезать, но ему делают на восьмой день. Можно обеспечить не только физиологическими, но и психологическими соображениями. В Талмуде, в трактате Нида 31b, приводится следующий диалог между Раби Шимоном Бар-Йохаем, знаменитым Рашби, и его учениками. Спросили ученики, почему сказано в Торе, что обрезание на восьмой день. Заметьте, учеников Рашби этот вопрос интересует. Ответ, потому что так сказано в Торе, недостаточный. Их интересует, хочу все знать, почему. Сказал Раби Шимон, чтобы не было, что все веселятся, а мать и отец грустят. Что, о чем тут речь? Это вот такой код, понятный мудрецам. Почему муж и жена не могут радоваться первые семь дней после рождения сына? Радоваться вместе, да? Отвечая на этот вопрос, мы находим прямо в этих стихах Торы, о которых мы только что говорили. Если женщина зачнет и родит мальчика, то она нечиста будет семь дней. А в еврейской традиции это означает не только то, что супруги не могут вести половую жизнь в 7 дней, ну, с точки зрения физиологии, после родов, это и так маловероятно. Но даже не могут просто прикоснуться друг к другу. Какая тут радость? То есть, ну, сейчас мудрецы уже устражили, и на восьмой день тоже нельзя прикасаться друг к другу, но само это ощущение, что женщина ритуально нечиста, она родила ребенка, она принесла в мир ребенка. Как же может быть радость рождению ее сына, а при этом она нечиста? Вот так это объясняет Рамбам, что для того, чтобы и мать могла радоваться. Интересное объяснение есть в Мидраше Ваикра Раба 27.10. Обрезание делают именно на восьмой день, чтобы независимо от того, в какой день младенец появился на свет, он провел в этом мире хотя бы одну субботу. То есть шаббат – это совершенство творения, и надо, чтобы младенец вкусил уже шаббат, тогда он может быть готов к обрезанию. Тут я хочу сказать, что восьмой день считается, включая день рождения. То есть если ребенок родился в шаббат, например, его обрезают в шаббат следующий. Если он родился в воскресенье, соответственно, его обрезают в воскресенье. То есть так или иначе в его жизни обязательно присутствует шаббат, один шаббат. Мидраш иллюстрирует эту мысль следующей притчей. На что это похоже? На царя, который вошел в город и повелел жителям, что никто не увидит его лица, пока не увидит лица царицы. В субботу мудрецы называют царицей. Шаббат Амалка. Также и святой благословен он сказал: «Приносите мне жертву, только если жертвенное животное прожило хотя бы одну субботу». И также нет обрезания без субботы. Почему так это важно? Ну, как полагали еврейские мистики, суббота – это не только день покоя, но прежде всего источник духовных сил. Соответственно, ребенок, проживший хотя бы одну субботу, приобретает достаточно духовной силы, чтобы благополучно пережить операцию. Многие комментаторы обратили внимание, что восьмой день после рождения далеко не единственная связь между обрезанием и числом 8. Приведем еще несколько фактов, очень любопытных. Как мы говорили, первым заповедь обрезания получил праотец Авраам. Для него она стала восьмой. До этого он должен был соблюдать только 7 так называемых законов потомков Ноаха, обязательных для всех, в том числе для всех неевреев. Сейчас праведный нееврей, тот, кто соблюдает 7 законов Ноаха. Вот у Авраама 8-я заповедь, то есть число 8 тут тоже дает о себе знать. Согласно традиции, Всевышний подверг праотца Авраама 10 испытаниям. 10-м самым суровым стало повеление принести в жертву сына Исхака на горе Мория. Согласно Мидрашу Пиркей де-Раби Элиэзер, обрезание стало 8-м испытанием. То есть 8-я заповедь, 8-е испытание. Следующая восьмерка всплывает, когда евреи под предводительством Иешуа бен Нуна вошли в землю Израиля. Они сделали обрезание, поскольку в пустыне заповедь почему-то была забыта. В субботу в пустыне евреи не соблюдали заповедь об обрезании. Как об этом написано в книге Иешуа, 5 глава, 3-9 стихи. «Сделал себе Иешуа ножи кремниевые и обрезал сынов Израиля у холма Аралот». Комментаторы обратили внимание на такой факт. С момента, когда Всевышний повелел делать обрезание, поколение Иешуа было 8-м. Авраам, Ицхак, Яков, Леви, Кигат, Амрам, Маше, Иешуа. То есть 8-е поколение от Авраама восстановило заповедь обрезания. Опять 8-ка. 8-е благословение ежедневной молитвы Амида, которую евреи произносят 3 в день, гласит: «Пошли нам, Господи, здравие, и мы будем здравы. Помоги нам, и мы будем обеспечены, ибо Ты наша слава. Дай же нам настоящее исцеление от всех болезней наших, ибо Ты, Владыка, верный врач и милостивый. Благословен Ты, Господи, исцеляющий больных народа Израиля». Объясняя, почему это благословение оказалось именно 8-м, мудрецы говорят в трактате Мегила, 17-й лист, страница Б. А почему решили установить благословение об исцелении 8-м по счету? Сказал Рафаха: «Поскольку установлена заповедь обрезания на 8-й день, а обрезанный нуждается в исцелении, установили это благословение 8-м, память о 8-м дне». Случайно ли это? Случайно ли все крутится вокруг восьмерки? Такой мистической восьмерки. Некоторые комментаторы полагают, что нет. Не случайно. В еврейской традиции число 7 символизирует естественный порядок вещей. 7 дней недели, мир сотворен за 7 дней и так далее. Об этом порядке мудрецы говорили: мир следует своим путем. Это трактат Вадазара 44b. В соответствии с постоянными, раз и навсегда установленными законами. Число 8 же, напротив, символизирует нарушение естественного порядка вещей, вызванное непосредственным вмешательством Всевышнего. Классическим примером здесь может служить ханукальное чудо, изложенное в трактате Шаббат 21b, Что такое Ханука, 25-е Кислева, начинаются дни Хануки, всего их 8, и в эти дни не произносят надгробного слова и не постятся. То есть случилось чудо, масло горело 8 дней. То есть неестественное количество дней – это 8. Тора предписывает отчитывать от Песоха 49 дней до Пятидесятницы, да, до Шивота. То есть это 7 полных недель. А на 50-й день, то есть в первый день 8-й недели, 8-й день последней недели, 1-й день 8-й недели, наступает Шивот, праздник дарования Торы. По мнению Маараля из Праги, это еще раз подчеркивает, мудрость Торы имеет божественное, сверхъестественное происхождение. То есть дарование Торы на горе Синай – это за рамки 7/7, за рамки естественного порядка вещей. Вскоре после исхода из Египта, когда евреи были в пустыне, Всевышний повелевает им сделать скинию, мешкан. И Рабейну Бахья обращает внимание, что множество элементов служения в святилище было связано с числом 8. Святилище было освящено на 8-й день после 7-дневных приготовлений, это Ваикра 9.1. Животное можно было принести в жертву, если ему исполнилось не меньше 8 дней. Первосвященник носил 8 одеяний – хитон, штаны, кидар, пояс, наперстник, эфот, ризу и золотую налобную пластину. Мы об этом говорили подробно, когда говорили об одеждах первосвященника. Левиты пели в святилище под аккомпанемент 8 музыкальных инструментов. И для переноса храмовой утвари использовались 8 шестов. То есть вот эта восьмерка, она везде. Согласно еврейской традиции, естественный ход истории закончится приходом Машиаха, который установит на земле всеобщий мир и согласие. И, как сказано, в это время не будет ни голода, ни войны, ни зависти, ни соперничества и так дальше. Согласно Талмуду, в это время также изменится один из храмовых музыкальных инструментов, который будет символизировать этот выход за естественный порядок вещей, вот какой он сейчас, с войнами, болезнями, смертью, подлостью человеческой и так далее. Как это будет отображаться, это изменение в храме, в это время изменится один из храмовых музыкальных инструментов – арфа. В естественном мире у нее было 7 струн, она была 7-струнной, а в наступившем Царстве Божьем их будет 8. Вот как написано об этом в трактате Арахин 13b. Учили, сказал Раби Иуда, у храмовой арфы было 7 струн, как сказано, ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед тобой, читай, не радость сова, а 7 шева. А в дни Машиаха у них, у этой арфы будет 8 струн, как сказано руководителю на 8-струнном, то есть 8-струнная арфа. А в мире грядущем их будет 10, то есть после дней Машиаха будет уж совсем следующий, исправленный мир, мир грядущий уже будет 10-струнный. Итак, обрезание символизирует выход за естество. Естество в эфемерном, в таком двойственном смысле. Да? То есть мы знаем, что естество – это одно из, один из эфемизмов полового влечения человека как животного. Да? Вот обрезание – это про то, как надо выйти за пределы этих страстей. Обрезание – это про то, как надо выйти за пределы естественного порядка вещей, поэтому на 8-й день. И обрезание – это про то, что на самом деле этот мир вокруг нас – это творение рук Божьих, но только если мы приложим собственные усилия, если мы станем соработниками Господа Бога, этот мир сможет выйти за свои естественные законы, которые, к сожалению, совершенно не могут считаться идеальными. Бог захотел, чтобы идеальным мир становился благодаря человеку. И начинать надо с самого себя. Мы сначала делаем идеальным собственное тело вот этим путем постоянного роста и путем постоянного изменения самого себя, изменения своих качеств и так далее. И в результате изменяем весь мир вокруг себя. Хочешь изменить мир – начни с себя. Об этом эта недельная глава и об этом, собственно, вся Тора, которая в таком кратком квинтэссенционном виде заложена в этих уроках главы Тазрия. Шаббат шалом. Good job.